Юрий Григорьевич Корчевский. Воевода Иртаула. Полк конной разведки. Аннотация. Иртаул – так в Московском царстве называют передовой полк конной разведки, который всегда идет в авангарде царского войска и куда отбирают лишь лучших из лучших. И наш современник, заброшенный на 500 лет назад, заслужит честь стать воеводой этого элитного соединения. Он спасет русскую рать от окружения, сорвав обходной маневр Крымской Орды. Он проведет успешную спецоперацию по перехвату тайной переписки польского короля с папским легатом. Он спасет от ляхов царскую казну и будет пожалован княжеским титулом. Глава первая. Давно заметил. Только дела начинают идти в гору и жизнь налаживаться. Откуда ни возьмись, возникает новая проблема, а то и беда на пороге ждет. Сколько раз вокруг меня кружила смерть, но так остро, как вчера, на дороге из Смоленинова в Вологду, я еще не ощущал ее ледяного дыхания. Цепенея от ужаса, наблюдал с подвернувшегося у обочины дерева, как стая голодных волков догрызла моего коня, и эти твари, оглашая окрестности диким воем, ждали падения моего коченеющего на морозе тела, чтобы продолжить кровавую трапезу. Казалось, нет надежды. Все, пропал. Да, видно, не зря говорят. Нет худа без добра. Откуда он здесь мог взяться, мой спаситель, запозднившийся охотник Демьян, что спешил вернуться в город? А может быть, не все задачи в этой жизни я выполнил и нужен ему, пославшему мне чудесное спасение свыше? Для свершения неведомых мне до поры дел. Мне как никогда хотелось жить и действовать, бороться, защищать и спасать, добиваться торжества правды и поражения зла, быть полезным и любить. Но прежде надо встать на ноги, помороженные вчера. Утром я проснулся с трудом. Знобило, поднимался жар. Нога, что поморозил ночью, распухла почти до колена, кожа на стопе покрылась пятнами. Отморозил, ёшкин кот. Мне только этого не хватало. Надо в баньку сходить, попариться, да горячего молока с медом да малиновым вареньем попить, полежать, пропотеть. Я позвал Федьку, приказал истопить баню. Заодно и поинтересовался. Где спаситель мой, Демьян? Затемно еще поднялся, ушел. Эка незадача. Куда не сказывал? Сказывал, на торг. Поручи баню холопам истопить. Сам на торг ступай, найди и приведи Демьяна. Не успел я отблагодарить человека, да и вида на него имею.
Убедился я. Лучник он отменный.
А мне еще воинов набирать надо. Государь землицу жаловал, так что дружину личную увеличивать надо. Понял, бегу. В спальню вошла Лена. «Что вчера случилось?» – встревоженно спросила она. «Почему так поздно вернулся? И без коня?» «Стая волков на меня напала». Коня съели, сам едва живой остался. Да, похоже, простыл, ногу вот еще отморозил. Бедненький, сейчас я тебе молока согрею, да с медом. Холопам напомни про баню, я им распоряжение дал. Суетятся уже, Федька наказал. Вскоре молоко было готово, я напился. В постели, под одеялом, было жарко, пот катился градом. Но стоило отбросить одеяло, знобило. К полудню баня согрелась, и я отправился париться. Стоило немного плеснуть воды на каменку, как пар, казалось, обжигал кожу. Помороженная нога вообще не давала даже прикоснуться к себе. Тем не менее, я стоически выдержал часа два, то поддавая парку, то расслабляясь на полке. Когда с меня сошло 7 потов, решил, хватит. Оделся в чистое исподнее, посидел, остывая в предбаннике, попил отвар трав, что приготовила жена. Почувствовав облегчение, я побрел в дом. А в трапезной уже сидят Федька с Демьяном. «Вот, боярин, еле нашел охотника. Уже совсем было отчаялся». «Ты что же, Демьян, ушел не попрощавшись? Я тут приболел немного после вчерашнего». «В баньку, боярин, надо. Да отвар из трав целебный попить». «Только из баньки. Подождите меня». Я вышел из трапезной, прошел к себе в комнату, взял мешочек с монетами. Вернувшись в трапезную, с благодарностью вручил его Демьяну. Тот взвесил на руке мешочек, сказал. «Многовато даешь, боярин». «Думаешь, моя жизнь дешевле стоит?» «Это уж кому как виднее». Демьян приподнялся было с лавки. «Ты не торопись, охотник. Дело у меня к тебе. Видел я вчера, что из лука пострелять ты мастер. Не хочешь в дружину ко мне прибиться? О куске хлеба и крыши над головой думать не надо будет. Жалованье положу, броню да оружие дам». «Уж больно сладкие речи ведешь, боярин. А ну, как враги, в сечу идти». «Так святое же дело, за Русь постоять». Демьян задумался. «Я не торопил. Одно дело сам себе хозяин, вольный человек. Другое — в дружине ходить, под боярином. Не тяжкая доля в мирное время, однако и голову в сечи сложить можно, или калекой остаться». «А что, согласен», — махнул рукой охотник. «Пропади она пропадом, такая жизнь. Федор твой, пока с торга шли, расписывал, какие трофеи на саблю берут. А мне хлеб тяжко достается. Зверя выследить надо, изловчиться убить, шкурку обработать. Да налог заплатить деньгою — это опять на торг ехать». «Ну вот и славно. Принимай, Федор, нового воина в дружину. Учи сабельному бою, пусть из мушкета постреляет, пообвыкнет. А в остальном пусть лучником и останется. В дозоре да в засаде лук нужен. Сам знаешь, мушкет грохочет, за версту слышно. Место в избе найдется. Веди, Федор». Новому воину я был рад. Жалованная земля — это хорошо. Но и воины в поместное ополчение с площади земли во владении боярском исчислялись. Надо бы еще двух к себе сманить или купить. Только абы кого не возьмешь, не всякий жизнью рисковать захочет. У воина жизнь более веселая, беззаботная и хмельная, нежели у хлебопашца или ремесленника, но и более короткая. Редко кто из них до старости доживает, поэтому и стоят выше на социальной лестнице. Я прошел в спальню. Что-то утомился, хотя и не делал ничего. Видно, болезнь ослабила. Пощупал лоб. Вроде жар спал, но вялость и слабость оставались. Жена подсуетилась, принесла жиру барсучьего, ногу помороженную намазать. Так я и отлеживался 3 дня. Простуда прошла, но нога зажила только через месяц. Представляю, что было бы, просиди я на дереве до утра, когда потянулись бы первые обозы, и мужики отогнали волков. Точно без ноги бы остался, калекой, а может и насмерть замерз. Повезло, что Демьян проходил. Я периодически интересовался у Федьки, как учится ратному делу Демьян. «Огненного боя не любит. Сабли владеть научился, но больше ножом. Лазутчик прирожденный», — ответил Федор. «Рядом пройдет, и не услышишь». «Охотник все же». «Вот-вот. Лазутчиком али пластуном быть — его доля. У нас так никто не может. По лесу идут, ровно стадо, шум да треск стоит. Только и могут, что железом махать». «Это хорошо, что лазутчик у нас будет. Еще бы 2 боевых холопов надо. Да где их взять?» «Осмотр когда, боярин?» «Через месяц». Федька присвистнул. Рано утром, едва рассвело, в ворота постучал гонец. Я чертыхнулся. Принесла его нелегкая в столь ранний час. Ведь наверняка не с радостной вестью в ворота стучит. Или беда стряслась какая. Я только к воротам подошел, как гонец через забор прокричал: «Воевода вызывает!» И умчался. Я вздохнул. «Тяжко, боярская доля. Только наведешь в отчине своей порядок, неси государева тягло. Или на заставу по рубежье охранять, или воевать с татарами, Литвою, шведами. Да мало ли у Руси врагов, жаждущих урвать у соседа землицы, угнать пленных в рабство, поживиться добром чужим. Не с тем числа». Умывшись и одевшись подобающим образом, я поднялся в седло. Это уж Федька заноза подсуетился. Пока я себя в порядок приводил, он коня оседлал. До управы ехать недалеко, однако морозный ветер быстро прогнал остатки утреннего сна. Я легко взбежал по ступенькам и, войдя в кабинет воеводы, отвесил легкий поклон, пожелал здоровья. «И тебе здоровья и удачи во всем. Садись, боярин». Я уселся на лавку, сняв шапку, и приготовился ждать остальных бояр, думая, что вызваны все. Но воевода начал разговор, не дожидаясь прибытия остальных.